Говорит Радио Свобода. Добрый вечер. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В казахстанском Актау на этой неделе открылся процесс над участниками событий в Жаназене. Я напомню, что в этом казахстанском городе Нефтяников произошли массовые выступления людей, которые протестовали против того, что им уже в течение нескольких месяцев не выплачивали зарплату, не учитывали их социальных требований. Долгое время продолжалась забастовка нефтяников Жаназена, на которой практически не обращали внимания казахстанские власти. В конце концов, это переросло в настоящее такое вот массовое выступление, практически в бунт, в мятеж. Это было, может быть, самое серьезное такое социальное выступление в новейшей истории Казахстана. Для его подавления были брошены силовые структуры. До сих пор трудно понять, что произошло в Жаназене до конца. И вот сейчас процесс, который проходит в Актау, он связан прежде всего с уголовными обвинениями, с тем, что людей судят за порчу имущества жителей Жаназена. Мы сейчас поговорим с теми, кто непосредственно может нам рассказать об этих событиях. Вот сейчас у нас на связи правозащитник Галым Агилиуов. Здравствуйте, Галым.
Добрый день, здравствуйте.
И мы вот сейчас, я надеюсь, вот подключимся, будет на нас в эфире наша коллега, корреспондент газеты «Голос Республики» Алла Злобина. Но хотелось бы у вас спросить, Галым, вот относительно этого процесса, да, мне хотелось бы, чтобы вы сначала рассказали радиослушателям, что происходит в Актау, какова суть обвинений и вообще, что произошло за эти дни.
27-го начался процесс, уже 4 дня работает суд, и за это время было несколько моментов. Это то, что организационно первые 2 дня очень много утрясалось с количеством посетителей, которые очень много жителей Жаназена хотели приехать, присутствовать на процессе. Дело в том, что по казахстанскому законодательству суд должен проходить непосредственно на месте, где происходили события, то есть в самом городе Жаназене. Но власти решили, что суд должен пройти в областном центре, в городе Актау. Это первое. Второе. Во время того, как процесс открылся, то было очень много желающих. Жаназенцы приезжали с семьями, родственники подсудимых приезжали, пострадавшая сторона, представители компании с фирм города. Они тоже все приехали в город. И получилось так, что зал не вместил всех желающих, и первые 2 дня вот эта проблема стояла очень остро. Сейчас уже организаторы предоставили возможность, открыли дополнительный зал, пресс-центр. Но есть некоторые ограничения. Прежде всего, запрещается диктофонная запись, запрещается видео, фотосъемка. И получается, что все журналистам дали 10 минут в начале возможность снять сам зал, где происходит суд, а затем отправили их в пресс-центр, но там запретили снимать с экрана. И, опять же, диктофонная запись, она остается под запретом.
Я вот хочу обратиться к Алле Злобиной. Здравствуйте, Алла.
Здравствуйте.
И попросить вас, вы были ведь непосредственным свидетелем того, что происходило в Жаназене. Вот какая у вас картина тогда сложилась этих событий?
Я в Жаназене пробыла где-то примерно месяц. Мы опрашивали людей, снимали их на видеокамеру, то есть у нас есть все свидетельские показания, о чем они говорили. Рассказывали. Картина такая, что причина вот этих беспорядков, конечно, это организованы были местные органы власти. И приезжали люди, которых в городе не знают. Очень много было завезено людей, которые занимались погромами, занимались вот, в общем, всем, что там произошло. И это было, несмотря на то, что люди, в принципе, ожидали, что возможны такие вещи, об этом говорили представители СМИ, но все-таки никто не ожидал, что 16 декабря произойдет такая трагедия, произойдет именно то, что произошло, что совершенно не укладывается в голове.
А в какой смысл был представителям власти организовывать такие беспорядки? Для того, чтобы скомпрометировать бастующих?
Ну, я могу только предполагать. Я думаю, что это была запланированная операция. Я думаю, что это рассчитано было на, видимо, Вот я считаю, что это как бы прокачать революцию, так сказать, показать, что может быть, вот, когда, чтобы все увидели, чем может быть, чем для, все другие граждане страны, я думаю, чтобы знали, были испуганы, были шокированы жестокостью, потому что жестокость, которая, ну, совершенно в голове не укладывается, она рационально ее объяснить, это то, что там происходило, невозможно.
Галыма, как вы считаете, это вот действительно... Да-да.
Значит, там главный момент, это то, что не определены люди в черном, в черных куртках, и люди в спецовках, новеньких спецовках Казма Найдаза. И две основные версии, что эти люди были пришлые, что их привезли, и они как бы отработали по плану, и они инициировали эти беспорядки. И вторая основная версия, что они все-таки были, это местные ребята. Вот сторона следствия, она утверждает, что все эти ребята были местные. Это как вот не сами местные жители, они заявляют о том, что много из этих людей именно были приезжие. И получается вот такая дилемма, что мы не обладаем такой полной информацией, следствие с нами не делится, но у нас вот стоит вот две дилеммы. С одной стороны, Комитет национальной безопасности, правоохранительные органы, они с ноября прослушивали все телефонные записи. Они работали в социальных сетях, и они всю информацию по нефтяникам они получали. Но они, получается, либо вели этих нефтяников для того, чтобы затем использовать и подключить обвинение в сторону Народного фронта и активной оппозиции в стране. Либо действительно, что все это произошло стихийно, что 15-14 декабря вот действительно нефтяники собирались, обговаривали, большая часть приняла решение, что не выходим 16-го в День независимости. Другая часть говорила, надо выйти. И вот это все, что они в 10 часов утра собрались на Алане, на площади, и затем все действия местной власти, которая фактически вот немного спровоцировала их тем, что вот начала организовывать такие парадные шествия с музыкой и так далее, и так далее. Вот это привело искра к тому, что люди, которые 8 месяцев стояли, и они готовы были взорваться, потому что каждый раз власть не слышала их на протяжении почти 8 месяцев. Это и привело к тому, что вторая версия – это то, что они сами инициировали, и вот это привело к последствиям беспорядкам. Но опять же, нефтяники, как нам известно, они стояли на площади, на Майдане, и они не собирались куда-то уходить, и они по крайней мере, основная подавляющая масса не участвовала в этих беспорядках.
Напомню, что сегодня в программе «Радио Свобода» участвует правозащитник Галым Агилев и собственный корреспондент газеты «Голос Республики» Алла Злобина. Ведет программу Виталий Портников, и мы обсуждаем процесс, начавшийся над участниками событий в казахстанском Жанаузене. Мы продолжим нашу беседу с гостями сразу после важной информации на волнах «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему Кремль выхолащивает идею общественного телевидения? Об этом спорят основатели РТР Анатолий Лысенко и Олег Попцов, член Академии российского телевидения Елена Масюк и главный редактор телеканала «Дождь» Михаил Зыгарь.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей. В эфире «Радио Свобода». Наши собеседники сегодня правозащитник Галым Агилев и собственный корреспондент газеты «Голос Республики» Алла Злобина. Мы обсуждаем процесс Вактау над участниками событий в казахстанском Жанаузене. Алла, а вот на фоне того, что говорил Галым о двух версиях, вот вы не думаете, что жители Жанаузена просто не очень хотят, чтобы те события, которые произошли в этом городе, связывались с горожанами? Это тоже естественное, по-моему, желание, да, вот сохранить репутацию города, отстоять свое право на забастовку, не на как бунт, она как такую вот реальную такую акцию протеста против компаний нефтяных, против власти?
Ну, нет, совершенно я так не думаю. Я считаю, что вот мое мнение по тем документам, свидетельств, которые мы собирали, и расследования, которые проводили, что все-таки правильная версия та, что в город были завезены, в этом нет никаких сомнений. Люди, что это было спланировано, и что людей спровоцировали, не то, что их спровоцировали, они просто в этом потоке следующих, вот в этом страхе и панике, то, что потом происходило. Я не верю, что люди грабили, так активно поджигали, грабили эти магазины, потому что там была совершенно другая ситуация. Там была паника, и люди разбегались. А то, что люди не хотят связывать это событие, скрывают это, нет, это совершенно не так, потому что мы разговаривали с очень многими людьми. Люди попросту боятся, и они очень хорошо понимают, это очень такой самобытный город. И они, как бы сказать, ну, не хочу сказать, что это большая деревня, например, когда все друг друга знают, да? Но люди действительно, город 120 тысяч населения, они живут в своей среде, они знают все друг друга, каждая семья, каждый, кто чем дышит. И они хорошо знают, им хорошо показали, что будет с теми, кто будет сейчас выступать и говорить, жаловаться. Им некуда идти. Они не верят правоохранительным органам. Они боятся, они предпочитают, потому что они к ним... Вот, например, один человек мне рассказывал, что к ним приходит и говорит, ну, вы же понимаете, что будет, если вы пойдете сейчас что-то рассказывать. У вас есть дети, у вас есть мужчина. Кто мужчина, семья? Они, многие люди сейчас, которые не обратились за помощью медицинской, раненые, они до сих пор лечатся дома. И они даже не в списке тех пострадавших, которые официально объявлены. Потому что они боятся, они знают, что сразу к ним придет следователь туда, в больницу, или будут их привлекать. Поэтому они выбрали, так, вот насколько я знаю, они выбрали такую позицию просто выжидательную. Но что они заботятся о имидже города, совершенно нет, они далеки от этого.
А в принципе, давайте мы попытаемся это вот к вам сначала, Голым. Вопрос понять, почему же именно жена Айзен стала вот такой вот питательной средой, да, для вот такого рода акций, для вот этого вот выступления. Ведь на самом деле события же там около года примерно развивались.
Да, дело в том, что там работодатель в последней забастовке, которая началась в мае месяце, он не пошел на примирительные процедуры и работу примирительной комиссии. Дело в том, что до этого работодатель, он соглашался с правкомом и удовлетворял их требования. И, с другой стороны, вот это все как бы проходило не в рамках работы примирительной комиссии, и все эти примирительные процедуры, как бы они не были отработаны. Получилось так, что работодатель, он подошел в этом конфликте с позиции силы. И он сразу через своих сотрудников организовал судебный процесс, сразу получил решение суда о том, что забастовка незаконная. И это позволило ему использовать также правоохранительные силы, обращаться к ним, к органам прокуратуры, для того, чтобы эти люди как бы стали вне закона. И получилось так, что на протяжении почти 8 месяцев эти люди подвергались давлению со стороны власти, еще со стороны правоохранительных органов. И вот... Это и привело к тому, что люди каждый раз обращались. Ведь они, как и положено, заранее оповещали и работодателя, и прокуратуру, и исполнительную власть, и партию, правящую Нур Отан, о том, что у них есть свои...
Алла, вот продолжим давайте мы с вами вот на этом месте, да, наш разговор, потому что у нас, по-моему, прервалась чуть связь с Голымом. Да, пожалуйста. И Голым рассказывал то, что люди обращались к власти. А вот объясните, а почему власть не хотела их услышать и предотвратить все эти события? Ведь на самом деле там не было ничего такого особо сложного, насколько я понимаю, с точки зрения предотвращения событий.
Этот вопрос сейчас волнует всех. Почему они стояли 7 месяцев? Почему они не могли решить вопрос? Тем более, что нефтяники просили, требовали то, что законодательством предусмотрено. Они хотели... чтобы при начислении зарплат учитывались коэффициенты, которые, в общем-то, в законодательстве предусмотрены, и они могли бы получать гораздо большую сумму, то есть зарплат. Но... Сейчас, минуту.
Да-да, конечно.
И они обращались в Акимат непосредственно перед 16 декабря, и, видимо, были какие-то люди, которые информировали их о том, что будут беспорядки там. Кто-то все-таки предупреждал, и об этом они говорили журналистам, потому что они опасались. А почему этот вопрос... Вот для меня этот вопрос, например, я его объясняю лично, мое мнение, что затягивали этот процесс специально для того, чтобы, наверное, довести его до какого-то апогея, но никто не ожидал, что это будет так жестоко. А вот почему жестоко, это тоже вопрос. Почему решили, власти решились на такую расправу, это бесчеловечную расправу?
Вот как вы говорите?
Этот вопрос еще как бы вопрос спорный, и ответ на него вот определенных никто не может дать, только можно предполагать. Но все предполагают, я в том числе, исходя из того, что я узнала и услышала здесь, я предполагаю, что их просто довели до 16 декабря, дали возможность сбунтоваться, то есть нагрели тоже ситуацию, чтобы они уже были готовы к тому, чтобы самим выступить, самим взорваться. Потом там вот говорят правильно, что истина кроется в деталях. Летом буквально они же все время стояли за городом, а летом их попросили оттуда уйти, привели на площадь центральную. Это тоже вызывает такие удивления, потому что зачем выводить бастующих людей на центральную площадь города, правильно? Это было уже в конце лета, по-моему. И много таких нюансов, которые говорят о том, что кто-то планировал все это. И я думаю, что это все-таки связано с криминальным какими-то коррупцией, которая здесь пышным светом в Ямайке процветает, с нефтяными деньгами, с хищениями, о которых сейчас говорят, о том, что в этом замешаны и руководители города, и руководители компаний национальных.
Галым, вот как вы считаете, если вот проводить такие параллели? Я очень хорошо помню, что когда были трагические события в Андижане, да, в Узбекистане, тогда тоже говорили о том, что местная власть, по сути, поставила центральную власть, Ташкент, президента Узбекистана Ислама Каримова, вот в такую ситуацию безвыходную, когда они должны были реагировать на происходившее. Происходившее казалось им мятежом против центральной власти. Они хотели этот мятеж жестко подавить. А по большому счету было очень много сделано для того, чтобы все это вспыхнуло на месте. Да? Никто не мог понять вообще, как это все там происходит. И было понятно, что люди, которые выходили на улицы в Андижане, они тоже не были настроены именно против там центральной власти, что они не собирались устраивать какую-то там революцию, которая привела бы к свержению режима в Ташкенте. Но вот тем не менее, после того, что произошло, узбекский режим на долгое время стал заложником в этой ситуации андижанской. Не могло ли так же самое произойти и в Жаназене, что местное руководство или руководство нефтяников, оно хотело поставить центральную власть в Астане в такую ситуацию президента Назарбаева, когда жесткая реакция превратила бы руководство страны в заложников происшедшего и таким образом заставило бы закрыть глаза на многие действия и местной власти и руководителей нефтяной компании?
Да. Дело в том, что сами работники, бастующие нефтяники, они заявляли постоянно, что они все хотят решать в рамках трудового спора. Никакой политизации они не хотели, и неоднократно это заявляли. Но получилось так, что 8 месяцев вопрос не решался, потому что решение принималось только в аккорде. Это непосредственно администрация президента, это руководство «Казмунайгаза», и непосредственно Тимур Кулибаев и сам лично президент Назарбаев. И получилось так, что все эти посредники, которых очень много на этом пути, они все просто не решали эту проблему. Получилось так, что и исполнительная власть отстранилась от нефтяников, и сама компания в лице Китая Шманова, директора, который сейчас привлекается к ответственности, а также и Аким тоже привлекается, бывший и нынешний. Все они, вот, например, я разговаривал с Сушмановым, он при мне говорит: ну хорошо, вы меня убедили, я одеваюсь, вместе с вами выходим на площадь нефтяникам и будем с ними разговаривать. Он одевается со мной, начинает выходить, потом говорит: пусть мне Аким области даст такую команду, и я тогда выйду с вами.
А Усманов это кто?
Даст, я не буду ничего делать.
А Усманов это кто? А кто этот Исманов человек?
Это директор «Узбекмунайгаза»,
да, который директор кандидата,
является,
да,
работодателем.
Ну, то есть, по большому счету, компания ждала указания от власти.
В любом случае. Да. То есть непосредственно они друг на друга смотрели.
А может быть, это
и
просто...
Ничего не делали.
Алла, а вот может это вообще связано с тем, что Казахстан так устроен, как государство, где все идет сверху вниз, и каждый ждет отмашки сверху, и вот... И поэтому система, она не срабатывает в нужный момент.
Еще раз, извините.
Я говорю о том, что, может, просто так устроена государственная система, что все идет сверху вниз. Все ожидают, что что-то скажет президент, не президент, так лица в Астане, которые ответственны за нефтяную отрасль, что скажет что-то, тогда фактически ее куратором был зять президента Тимур Кулибаев, что скажет руководство области. И так идет сверху донизу. Наверху ожидают, что местная власть как-то с этим справится. И в результате система не работает, потому что нету обратной связи.
Нет инициативы.
Да, нет инициативы, да, совершенно верно. Угу. Так может быть?
Но и так, но вы знаете, при этом все-таки местное руководство области, Кушербаев, который возглавлял, он мог бы, например, не выходить даже из приемной Назарбаева, если он понимал серьезно, а он человек далеко не глупый и понимал прекрасно ситуацию, когда 7 месяцев люди стоят на площади, на улице, в палатках, это ненормально, не обращать на это внимания. И даже при том, что существует такая вертикаль власти, можно было бы не к телефону и не объясняться потом так, что меня не принимают, я не могу достучаться до президента, а просто буквально стоять и караулить там. И вообще мы все люди, мы все это понимаем, а что вот эти объяснения о том, что чиновники какие-то особенные, у них какая-то особенная система, и что можно и нельзя, ну, глупости, мне кажется, абсолютно. Здесь и система, но здесь и просто, я думаю, равнодушие, и коррупция, и деньги. Потому что это кому-то было, видимо, все-таки выгодно, чтобы они стояли там. Кто-то, наверное, что-то планировал, я думаю, я даже в этом не сомневаюсь.
А вы рассчитываете?
Да, да, да. Именно из властей, а не кому-то из оппозиции. Потому что и журналисты, и портал «Республика» неоднократно предупреждали, говорили, трезвонили об этом. Об этом приезжали международные организации, представители, приезжали профсоюзные организации, представители международных. И все это просто игнорировать, это было странно, и все над этим наблюдали. Но я хочу сказать еще раз, никому в голову не могло прийти, что это закончится вот зверством таким.
Ну, тем не менее, произошли те события, о которых мы знаем, и которые стали, можно сказать, одними из таких самых, наверное, главных событий в казахстанской политической истории последних лет, и которые стали... Вот трудно понять, я думаю, что мы об этом еще поговорим во второй части нашей программы, стала ли это прививкой от революции, или наоборот, показала людям, что они могут как-то выступать за свои права, но не нужно останавливать провокации, нужно действовать цивилизованнее. Я не убежден, конечно, что процесс в Актау, он даст ответы на эти вопросы. Но сейчас мы с нашими собеседниками, я напомню, что у нас на связи из Казахстана правозащитник Галым Агилиуов и, собственно, корреспондент газеты «Голос Республики» Алла Злобина. Мы с ними обсуждаем именно процесс в Актау, который сейчас происходит по событиям в Жаназене. И мы продолжим эту беседу сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свободы. Напомню, что эта программа ведет Виталий Портников, а в 22:07 после новостей «Время и мир» эту программу проведет Ирина Лагунина и ее главные темы – русский коллаборационизм, генерал без армии, часть вторая. И сирийская оппозиция накануне встречи друзей Сирии.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Москве в своей квартире сегодня найден мертвым бывший руководитель службы внешней разведки Комитета государственной безопасности СССР Леонид Шибаршин. Полиция сообщили, что на место происшествия выехал начальник ГУВД Москвы Владимир Колокольцев. Партия «Яблоко» подала в префектуру Северо-Восточного административного округа Москвы заявку на проведение 14 апреля так называемого марша на Останкино. Марина Ходорковская, мать экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, обеспокоена пассивностью многих россиян, которые, по ее словам, обсуждают острую необходимость политических и социальных реформ в России, но по разным причинам пока отказываются открыто выражать свои требования. Партия «Единая Россия» предложила президенту Дмитрию Медведеву свои кандидатуры на пост губернатора Подмосковья. В список вошли министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу, глава подмосковного города Реутов Александр Хударев и первый заместитель председателя правительства Московской области Игорь Пархоменко. В Киеве сегодня состоялся экстренный съезд партии «Батьковщина», лидер которой экс-премьер Украины Юлия Тимошенко отбывает 7-летнее наказание по газовому делу в колонии в Харьково. Делегаты съезда обсуждают перспективу объединения оппозиционных сил для победы на парламентских выборах, намеченных на 28 октября. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств Сирии Кофи Аннан настаивает на немедленной приостановке боевых действий в стране сирийскими правительственными силами. На участках границы между Израилем и палестинскими территориями сегодня произошли столкновения между военнослужащими и палестинцами, собравшимися на акции по случаю отмечаемого ими Дня Земли. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что наши собеседники сегодня – правозащитник Галим Агилиулов и собственный корреспондент газеты «Голос Республики» Алла Злобина. И мы обсуждаем процесс, который происходит сейчас, в эти дни в Казахстане, в Актау. Это процесс о событиях в казахстанском городе нефтяников Жанаузене. Трагические события там были, привели к разрушениям, к очень серьезным последствиям для будущего Казахстана. И вот сейчас процесс, по сути, он не политический, он уголовный, все сводится к уголовным преступлениям, но понятно, что основой стали именно социальные требования нефтяников, которые не выполнялись в протяжении 7 месяцев, не обращали внимания на бастующих людей в руководстве Казахстана. Напомню, телефоны прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Пейджер 495 660 1055, абонент «Радио Свобода». СМС +7 903 743 2801. Звонки из-за границы +7 495 739 18 13. Так что вот наши казахстанские слушатели тоже могут нам позвонить, задать свои вопросы и поделиться своими размышлениями. Поэтому телефон, электронная почта, mail @radio_svoboda.ru. Собственно, я все, по-моему, назвал. И вот я сейчас вот что хочу спросить. По ходу уже процесса, Галым, вот вы сейчас находитесь ведь в Актау, и там уже первые подробности, то, что люди, которые серьезно пострадали, да, имею в виду, у которых имущество сгорело и так далее, они отказываются от компенсации. Там отказался, сколько знает, компенсации руководитель, директор крупнейшего торгового центра в Жанаузене. А почему так происходит? Вы можете объяснить?
Юридические лица, крупные компании, банки, это, они не отказываются от возмещения ущерба. Но вот, например, КМГ, РГ, он отказывается, просто выводит это в отдельное гражданское дело производства. И будет отдельное исковое заявление. Но непосредственно физические лица, и все хозяева киосков, ларьков, каких-то небольших магазинов, они все отказываются в пользу нефтяников. И все заявили одно, что этих людей они не видели в качестве мародеров, в качестве каких-то грабителей. То есть у них нет претензий именно к этим людям, к подсудимым. И они поэтому все отказываются, потому что они видят, что это уголовное дело, и на самом деле люди судят совсем не тех людей. Если следствие будет располагать действительно конкретными видео, фото, материалами, то пока они нам не представлены. Вот по итогам 4 дней складывается такое ощущение, что это вот непосредственно, когда подсудимые начнут давать показания, отвечать на вопросы, вот тогда уже какие-то материалы появятся. Но пока видно, что никаких обвинений конкретных против самих нефтяников и тех ребят, которые являются подсудимыми, а у местных жителей, пострадавшей стороны, никаких претензий к ним нет.
Давайте мы послушаем звонок. Илья Ефимович из Москвы. Здравствуйте, Илья Ефимович.
Добрый день. Я хотел спросить Аллу Галыма. Вот Нурсултан Назарбаев – это политический долгожитель. 21 год он является президентом Казахстана. И до этого был, если не ошибаюсь, первым секретарем ЦК Казахстана. На ваш взгляд, вот современный Казахстан, что это за режим? Авторитарный? Задавлена ли оппозиция? Если там, выражаясь российским языком, рассерженные горожане. И для вас, я так понимаю, что удивительно было то, что нефтяники, ведь это в каком-то смысле привилегированные люди по своим зарплатам. И в то же время вот такое выступление, это некая неожиданность.
Спасибо. Да, спасибо, Илья Ефимович. Да, пожалуйста, Алла. Но я так понимаю, что вы неожиданностью называли не выступление нефтяников, а именно бунт, да. Формы бунта. Алла.
Ну, то, что авторитарный режим в Казахстане, по-моему, не вызывает ни у кого никаких сомнений. А то, что нефтяники, почему они привилегированы, это тяжелый труд. И он должен достаточно хорошо оплачиваться. И оплачивается он хорошо, но оплачивается не рабочим местным казахстанским, а оплачивается хорошо зарубежным, занятым, наемным рабочим. И то, что они спор был в Казахстане после этих событий, и широко распространялись слухи о том, что вот мангоставские нефтяники, жирубейцы, грубо говоря, да, и что они зарабатывают там по 150, по 200 тысяч. Но у них и работа такая, и если законом предусмотрено, что они могут зарабатывать 300-500 тысяч, значит, и у них есть коэффициенты повышающие, и есть какие-то надбавки за вредность, которые они не получали, чего они и добивались этой забастовкой. Почему они не могут это требовать? Поэтому они требовали помощи. Еще здесь, знаете, как еще роль как играет все-таки характер местных людей. Это люди, как бы сказать, самодостаточные. И здесь вот, например, для меня было удивительно, что наблюдать, что эти люди, они действительно считают себя хозяевами Казахстана, как бы народом, который имеет право что-то говорить. Поэтому они молча, терпеливо, что тоже всех удивляло, просто стояли на площади 7 месяцев, и не выступая, не шумя, не оскорбляя никого.
Галыма,
во-первых, это люди, характер людей такой. И, во-вторых, они имеют право это требовать, и они хорошо это понимают.
Я хочу поддержать Аллу. Дело в том, что действительно это авторитарный режим, а элементы султаната здесь налицо, потому что все решает фактически один человек. Что при таком режиме, к сожалению, невозможно свободные независимые профсоюзы. И нефтяники как раз тот коллектив, который и боролся за то, чтобы был свободно избираемый правком в нефтяной сфере. И получилось так, что именно вот так, как исполнительная власть, в лице, например, Мангистауской области, это господин Айткулов, он так или иначе координирует и контролирует деятельность правкомов. Получилось так, что именно нет вот этих медиативных договорных отношений свободных между работодателем и правковыми профсоюзными комитетами, которые действительно могут договариваться и решать какие-то проблемы. Вот проблема в том, что нет вот этого диалога, и местные нефтяники, они видят, что у них пишется двойная бухгалтерия, они получают одну зарплату, а на самом деле отчетность идет совсем, может быть, другая. Вот этот момент, который сейчас не пишет только ленивый, и приводит к тому, что у них действительно есть вот чувство ответственности за то, что они работают, добывают нефть, как они живут, в каких условиях. То, что летом, когда я приезжал туда, там не было ни воды, которая подается 2 часа, то есть воды потом вообще нет. И получается, люди приходят утром только чтобы умыться, пойти на работу, вечером прийти с работы, вымыться, и все. Вода выключается. Кроме того, какой асфальт, в каких условиях они живут. И они видят и сравнивают, какие колоссальные богатства они добывают для страны и как они в реальности живут. И вот это абсолютно дисбаланс между действительностью, которая рисуется нам на телевидении, по Хабару и по другим официальным каналам, и той реальностью, в которой они живут.
А вот, кстати, хотел у вас, Алла, спросить, как у журналиста, вот как вы считаете, вообще жители Казахстана, они получили адекватное представление о происходившем тогда? Имели такую возможность?
Не все, не все. Вы знаете, я была поражена, когда я узнала спустя месяц, что даже вот в Уральске, где я живу, в соседнем Уральске, в смысле, в западном Казахстане, не все в Уральске знали спустя месяц-полтора о том, что произошло в Жаназене. А некоторые говорили, что нам, в принципе, мы у кого-то интернет, там никто не интересуется политикой, мы не интересуемся политикой. А вот в Алма-Ате и в Астане мне знакомые мои по скайпу сообщали, что совершенно другая картина. Вот там распространяется такое мнение, то есть я, ну, естественно, это делается намеренно, о том, что это беспорядки организовали нефтяники, и они, в общем-то, там ничего такого страшного-то не произошло. Сами они там напали на полицейских, кидали в них камни. Камней там на площади, кстати, никаких не было. Мы все это смотрели, проверяли, чтобы закидать полицейские камнями. И вот представление сейчас, мне кажется, спустя уже сколько, 3 месяца, больше 3 месяцев, уже 4 почти месяца, только люди начинают понимать, по-моему, что произошло.
Галым.
хочу добавить,
да, вот, да, пожалуйста,
непосредственно людей, которые сейчас обвиняют, среди них, давайте возьмем Розу Тюлепаеву. Да, она осуществляла информационную поддержку. К ней обращались различные СМИ, мировых агентств, казахстанские СМИ. Она всем говорила о том, что происходит, что нефтяники ждут решения их проблемы. И получилось так, что за эти 8 месяцев они настолько не то что обозлились, а готовы были, они уже говорили много эмоциональные такие вещи, которые, конечно, могут там подпадать под какие-то вещи, например, но это же эмоции, это слова, но это не действие. Вот в отношении Розы Тюлепаевой, например, в отношении других нефтяников. Я могу сказать, что вот нужно учитывать те условия, в которых они 8 месяцев жили, что фактически горожане им помогали, фактически у них не было никаких средств существования. У них умирали люди. Вот Абай, 30-летний нефтяник, трое детей, повесился. До этого лидер профсоюза, которого должны были избрать правком, Жаксол Турбаев, его неизвестные убили в вагончике непосредственно в самом производстве, в сервисе. То есть, вот, учитывая все это, власти должны, и судья должен подойти объективно к рассмотрению всех этих нюансов дела.
Я хотел вот еще что спросить у вас, Алла. Скажите, пожалуйста, в принципе, можно ли ожидать, что этот процесс, он прольет какой-то реальный свет на происходившее, или это запрограммированное, по вашему мнению, такое событие?
Вы знаете, да, хотя это и запланированное событие, хотят этого власти или не хотят, или организаторы всего этого спектакля, но оно проливает свет. Это мы ведем сейчас, нам запретили снимать и даже фотографировать, и даже на диктофон записывать судебный процесс. Но, с другой стороны, предоставили достаточно хорошие условия для журналистов, там и зал, и, пожалуйста, экран, онлайн-трансляция. Но мы ведем стенографическую запись, и вот мы вот эти дни расшифровывали, эти последние заседания. И по вопросам адвокатов, по ответам людей, потерпевших, предпринимателей, конечно, там проливается свет на всю ситуацию и подтверждает все публикации, все то, что говорили мы на портале Республики, что говорили другие СМИ независимые, о том, что люди рассказывают, как они ходили, как их предупреждали, что будут поджоги юрт. Мы эту информацию, вот эти расшифровки еще будем публиковать тоже, чтобы это было наглядно видно. Конечно, оно прольет свет, даже если этого не хотят. И поэтому этот процесс, я думаю, быстренько постараются завершить его и стараются быстро прогнать, чтобы меньше было вопросов. Судья старается не давать возможности особо разговаривать с адвокатом, распыляться, хотя 12 адвокатов там сейчас присутствуют. И только 3-4 человека активно отрабатывают, как бы сказать, свой гонорар и действительно защищает. Остальные сидят совершенно пассивно, они даже ходатайств своих не заявляют судье. Но те вопросы, которые задают эти люди, эти адвокаты, правозащитники, их достаточно даже для того, чтобы понять, что и судье, и гособвинителям не особо приятно слышать эти вопросы, и стараются сразу, все вопросы закрываются адвокаты, снимаются вопросы, не дают отвечать людям, на свидетелям, которые выступают, и пострадавшим на эти вопросы. Но и даже исходя из того, что они отвечают, уже понятно, картина видна. Видна, она подтверждает то, что мы говорим.
Вот как вы считаете, Галым, какие выводы может сделать власть из происшедшего? Она будет строить, делать более жесткий режим создавать? Или она попытается все же как-то начать диалог хотя бы с какой-то частью общества? Вас, кстати, слушатель спрашивал, вы не сказали о рассерженных горожанах, да? Это он имел в виду, я думаю, теперь российскую такую аналогию, что, с одной стороны, страна может молчать, но Москва и Петербург могут не молчать. И есть ли что-то подобное в Казахстане?
Если власть умная, то она найдет этот баланс. И это приведет к тому, что, наоборот, произойдет либерализация. И действительно власть начнет делать шаги для укрепления гражданского общества. И для того, чтобы появились независимые и негражданские институты. И власть тогда сможет на них опереться и тогда уже что-то предпринимать и строить альтернативные самой власти институты. Но пока мы видим то, что идет давление на оппозицию, идет давление на какие-то инициируются судебные процессы, которые связаны с терроризмом. То есть нагнетается какой-то страх. И вот на этом фоне хорошо было бы именно наоборот поддержать нефтяников, дать объективную оценку, справедливую оценку и действительно сделать выводы из этого урока. Потому что вот давайте посмотрим. На первый же день адвокаты заявляют о том, что было физическое воздействие на подсудимых. А в процессе вот тех запросов, которые были. А второй момент. Адвокаты делают ходатайство. Там ребята, у которых есть пулевые ранения. А мальчик Жигер Аманжолов, он ослеп на один глаз, у него второй глаз сейчас. Судья отвергает эти ходатайства о том, чтобы изменить меру пресечения на подписку о невыезде. То есть идет такой достаточно жесткая позиция. И он действительно немножко нажимает адвокатов и больше смотрит благосклонен к стороне обвинения. Вот сегодня есть и хороший момент, то что одному из подсудимых была изменена мера пресечения, и действительно врач заявил о том, что ему нужна помощь, и судья пошел навстречу, изменил меру пресечения. То есть какие-то маленькие такие действительно вещи, которые говорят о том, что еще теплится надежда на то, что будут какие-то позитивные изменения в сторону объективности процесса. Поэтому я пока не могу даже говорить, как будут дальше развиваться эти события.
А вы, Алла, рассчитываете на то, что что-то в этом, в ходе этого процесса может сломаться по ходу, да? Происходящего.
Ну, уже сломалось после того, как предприниматели стали отказываться от ущерба, это достаточно большие суммы, там речь идет о 50-25 миллионов долларов, и сами пострадавшие от этих погромов предприниматели, они заявляют, что мы не верим, что ребята эти виноваты. А что касается итога, то судебное заседание, это вообще вещь непредсказуемая у нас в Казахстане, потому что, возможно, все будут очень мягко вести процесс, а потом мы увидим совершенно жесткие решения и по максимуму все могут получить. С другой стороны, все, нам понятно, и мы наблюдаем, и люди все наблюдают. Понятно, что ребят, которые там сидят на скамье подсудимых, они с таким же интересом слушают все показания, первое, то, что происходит в суде, потому что им самим интересно, что там происходило, потому что люди там не участвовали в этих погромах.
Ну, а каким-то образом же отобрали именно этих подсудимых? Почему их?
Ну, вы знаете, я могу вам сказать про историю Жанбыра, например, Ергазева, да?
Да, пожалуйста.
Который был ранен сам Тамара, которая сейчас арестована, она активность такую проявляла, с ним интервью давала, ее вот на 2 месяца домашнего ареста, она сейчас находится под домашним арестом. Так вот, этот мужчина, он был ранен, нефтяник, в самом начале, и его сразу отвезли на машине в больницу. Тем не менее, нашелся полицейский, который, вот, как бы, берут на себя сейчас ответственность такую, говорить об этом. Но, судя из того, что, например, я расследовала, что я знаю, и нашелся все-таки человек, который сказал, что он видел, как он громил, потом он оказалось, что видел, что он даже где-то был в Акимате, хотя человек был ранен, и ранен тяжело в ногу, у него разрывная, там, огромная рана на ноге, его сразу отвезли, он поехал потом домой, его отвезли, потому что не смог находиться в больнице. И он физически не мог нигде присутствовать. Тем не менее, он сидит на скамье подсудимых, его обвиняют по этим статьям. И есть свидетель, который подтверждает, что он был, видел его, как он грабил, как он поджигал, что мы еще услышим, что говорит, в отношении него будет сказано. И таких много случаев. Сидит там тоже, я не помню фамилию, парень, жена, которая выступала вот по телеканалу КАПЛЮС, она рассказывала, как он просил ее купить даже технику в магазине и принести, как издать ее, как якобы сворованную во время разгромов, потому что он сказал, меня убьют, если я не подпишу признательные показания. И адвокат, вот Галан сказал, что адвокаты тоже об этом заявляют, что на них давили, что и давили именно физически, били, и они боятся этого, никто не хочет умирать. Глупо, лучше подписать, наверное, это обязательное показание, чем пополнить до тех, кого там семинарные сохранения.
Ну, то есть, да? Да-да, пожалуйста, да.
А дело вот в чем. Очень неприятный момент. Это то, что основными свидетелями идут многие полицейские. И, кроме того, они также как потерпевшая сторона. То есть они выдвигают еще и материальный ущерб, моральный ущерб. То есть получается, что, кроме того, есть свидетели, которые идут под никами, то есть ни фамилии, ни имени, ни отчества. Однако их показания все приобщены к делу. И полицейские заявляют о том, что они не хотят прийти на процесс, но хотят, чтобы их показания были приобщены, и поэтому вот адвокаты будет очень важно, чтобы адвокаты добились их присутствия и приход и участия на процессе. Потому что тогда можно каждый раз уточнять какие-то детали и действительно объективно рассмотреть, вот когда будут они давать свои показания. Насколько они точны, насколько они объективны, насколько действительно эти факты имели место быть. И так далее, и так далее.
Ну, действительно, конечно, когда силовые структуры привлекаются в роли свидетелей, то это означает, что процесс так или иначе выглядит заорганизованным, да, но ведь, опять-таки, когда журналисты об этом процессе рассказывают и так далее, у людей может возникнуть, Алла, недоверие к происходящему, да, к самой процедуре, не только уже в Жаназене, но и в других городах Казахстана. Вообще, как освещается сейчас этот процесс?
Как освещается?
Да.
Освещается, ну, вот судя по тому, что я, например, читаю, как освещается, ну, государственные СМИ, насколько я знаю, вы знаете, я вот эти дни, мы полностью погружены в этот процесс и в материалы, и отслеживать вот точно я не могу сказать, оценку такую дать. Я знаю, как мы освещаем, мы то, что, как бы сказать, видим, то, что спрашиваем, все говорим объективно и стараемся, во всяком случае, предельно объективно. Государственные СМИ тоже, но они от оценок каких-то, наверное, оценок не дают. Судя по тому, просто сообщения такие информационные, сухие сообщения идут с процесса. Насколько я знаю, просто пробежалась. А как это сказать, проанализировать, я, к сожалению, не смогу.
А вы как, Галин, считаете, получается сейчас, может быть, вы представляете себе, как люди адекватную информацию именно о процессе?
Я думаю, люди сейчас получают информацию, вот, ну, естественно, нет анализа. Адвокаты сейчас не дают свои какие-то оценки, и, в принципе, это правильно. Только когда уже будут пройдены все этапы процесса, тогда можно делать какие-то оценки. Но СМИ дают просто вот информацию о том, что происходит, какие-то внешние моменты. Анализ вот не дают ни международные наблюдатели, которые есть на процессе, ни местные казахстанские наблюдатели. И, в принципе, я считаю это правильно, потому что самое главное впереди в процессе – это показания свидетелей, это показания обвиняемых. И вот тогда уже можно будет очень много конкретно говорить, и уже тогда можно делать какие-то выводы.
Как вы вообще можете прогнозировать само развитие, если угодно, гражданского общества после этих событий? Оно ускорится, оно затормозилось. Можно ли вообще, в принципе, давать какие-то прогнозы на будущее? Галым.
Я считаю, что наше гражданское общество, оно в достаточном состоянии. Дело в том, что много людей не ищут свою позицию, не ищут свое мнение, критикующие и вообще поддерживающие власть, но которые делают это, естественно, не по принуждению. Но в электоральный период, когда нужно, вот включается административный ресурс, и мы видим, что вся эта масса, которая бюджетно закреплена и управляема исполнительной властью, она голосует так, как надо. И все фальсификации, которые проходят, которые имеют место, они все традиционны и характерны именно для авторитарных режимов. Они у нас воспроизводятся постоянно с определенной периодичностью. Ни одни выборы не прошли в сроки. То есть все делается так, что гражданское общество как бы расписалось своей несамостоятельностью. Но через интернет, через то, что люди имеют право на мирное собрание. Постоянно идет эта дискуссия. И через Facebook, через социальные сети постоянно укрепляется вот этот слой людей, которые заявляют о себе, которые требуют именно общественного договора, каких-то дают общественную оценку. То есть так, эта масса растет. Люди хотят быть и хотят принимать решения, а не довольствоваться на уровне подданных.
Вы согласны с этой оценкой, Алла?
Конечно. Я считаю, что сегодня, вот сегодня, после этой трагедии в Жанаозене, настроение гражданского, вообще в гражданском обществе кардинально все поменялось. Поменялось просто глубоко, потому что все изменились. Потому что невозможно после этого дальше жить так, как жили прежде, или спать на ходу, например, там, и верить во все. В журналистской среде, я знаю, поменялись настроения. Я знаю, что у людей, у многих, несмотря на то, что стараются, чтобы процесс этот, не процесс, а эта трагедия не была услышана и не были сказаны все подробности. Люди сильно поменялись, все поменялись.
То есть...
И это необратимый процесс. И здесь никто не может с этим поспорить, как бы не хотели это уже заретушировать или изменить. Это не изменишь уже.
Вы считаете, что это именно привело... Да-да. Вы считаете, что это привело именно к таким вот внутренним ментальным изменениям, да, у людей? То, что произошло.
Не слышу, извините, как...
Я говорю, что это произошло и привело именно к внутренним таким психологическим изменениям в людях.
Да, конечно, конечно, конечно. Конечно, если вы понимаете, в мирное время совершенно жестоко расстреливали, совершенно жестоко избивали людей до смерти, и это не может не изменить. И все это понимают, кто-то не верит. Другой вопрос в том, что не все еще верят, и читая даже вот прессу, в основном освещают эти процессы. Независимая пресса, ее немного в Казахстане, практически нет. По пальцам пересчитать можно.
Поблагодарю наших гостей, правозащитника Галыма Агилиова и собственного корреспондента газеты «Голос Республики» Аллу Злобину за участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо, что участвовали в нашем эфире сегодня, господа, и желаю вам успеха. Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Наталья Гурея. А сейчас время свободы. Итоги дня подведет Александр Гостев. Темы выпуска. «Единая Россия» предложила Дмитрию Медведеву 3 кандидатуры на пост губернатора Московской области. Как проходит подготовка к серии уличных акций протеста в ближайшие выходные? И другие темы в этом выпуске. Всего вам доброго, господа. До новых встреч.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кого разбудила Болотная? Группа «Сопротивление».
Комментарии экспертов.
Социолог Александр Бикбов об участниках проправительственных митингов.
В блогах «Свободы».
Тамара Леленкова о провинциальных университетах.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.